Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В студии с нами генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Николаевич Баглай. Владимир Николаевич, здравствуйте!
Здравствуйте, Илья, коллеги, слушатели, зрители, все, кто нас поддерживает, и все, кто не очень. Будь добро!
Владимир Николаевич, сегодня хотели бы поговорить про ваше производство, про Череповецкий литейно-механический завод, и я пришел к выводу, что его можно обозначить как завод-партизан, который, по сути, не вписывается в общую концепцию российской промышленности, которая убивается, из которой все уводится, которая вся распродается их же генеральными директорами. У вас же на заводе есть попытка создать предприятие, которое будет, во-первых, работать на каких-то суверенных, ну, можно сказать, на деталях, которые производятся у нас же здесь, сделать замкнутый цикл, который не будет брать детали, ресурсы с других стран. То есть такая попытка создать какой-то наш продукт из наших компонентов и так далее. А можно ли сказать, что ваше производство – это производство партизан?
Ну, во-первых, наши цели и задачи вы сильно упрощаете. А то, что касается того, что мы в какой-то мере партизаним, ну, наверное, да. Я знаю, что в последнее время слишком много ходит легенд о том, как, кто, чего там, кто стоит за заводом, какие силы, кто крышует, кто хозяин. Ну, это, конечно, все достаточно бредовые легенды, и, хотя я их воспринимаю зачастую как специальный, в общем-то, троллинг для того, чтобы шла некоторая дискредитация тех или иных наших проектов или меня там лично, ну, по тем или иным причинам. Это нормально, безусловно, конкурентная борьба в данной ситуации, но вопрос, партизанит ли наш завод и сколько вообще такого рода партизанских движений осталось в стране, это отдельный разговор, конечно. То есть говорить о том, что как происходит сейчас без некоторой истории того, как все начиналось, наверное, было бы неправильно. То есть я думаю, что многие наши зрители и слушатели знают то, что я когда-то работал на серьезных проектах непосредственно в Республике Беларусь. И был соавтором крупнейшего, ну, по крайней мере, вся финансовая часть этого бизнес-плана, все разработки, все расчеты, соответствующие документы в рамках подготовки указов президента Республики Беларусь по этому проекту. Это моя была зона ответственности. И бизнес-план, крупнейший в истории Республики Беларусь, бизнес-план и конструкция БелАЗа, это, по сути дела, моя работа. Мы привлекали зарубежные инвестиции на модернизацию в 90-е годы БелАЗа, когда, в общем-то, все кругом падало, так скажем, этот завод был перестроен. Кстати, это было настолько успешное мероприятие, что по итогам завершения этого проекта генеральный директор БелАЗа Павел Мариев получил первый живой человек в Республике Беларусь, который получил звезду Героя Беларуси. Вот, поэтому определенная школа экономики производства в разных направлениях у меня на БелАЗе была, и школа была очень неплохая. Я руководил различными направлениями, и научной организацией труда, и бухгалтерией, и САПРом, и информационно-вычислительным центром, и был главным экономистом, и работал в плановом отделе заместителем, и был зам главного бухгалтера, и не помню, говорил, нет, финансовым директором, само собой. Ну и замдиректора был по внедрению новых форм хозяйствования с учетом того, что завод переходил в рыночные. То есть опыт был хороший, и меня, надо сказать, те советские монстры управления, просто уникальные каждый по себе это фигуры, очень неплохо подготовили. Кстати, в тот период, когда я уже выехал на работу в Россию, кстати, я уезжал не сам по себе, у меня были определенные проекты по БелАЗу, и мы вели проекты на Кузбассе и в Приморье. Это уже потом так получилось, что я пошел в свободное плавание. То есть на тот период БелАЗа это был работала так называемая золотая команда БелАЗа. Ну, сейчас об этом, конечно, никто уже не вспоминает, очень давно время прошло, но золотая команда БелАЗа стояла примерно по докладным запискам, не очень дружественным к Республике Беларусь и к заводу. В этом списке было 8 фамилий. И по анализу, аналитике тех, кто готовил такого рода записку, считалось, что если из этих 8 человек троих выбить, то завод будет неуправляем, и можно будет его пустить по схеме приватизации а-ля Россия. Вот. Ну, я фамилии называть не буду, все дело прошлого, но из 8 фамилий не выбили ни одну. Так или иначе, и потом уже все этот проект был закончен, часть нас уехала в Россию, и так или иначе каждый из нас нашел место как руководитель достаточно крупных предприятий, то есть заместители Белаза становились директорами разных крупных направлений проектов, каждый по-своему, но у меня была своя дорога, и если все остальные шли как бы на линейное управление, то моя зона ответственности в России – это был период антикризисного управления. То есть сложилась какая-то вера у тех, кто меня нанимал на работу как антикризисника, что я, вне зависимости от того, что мне поручается, являюсь неким таким, как правильно сказать, удачным талисманом, то есть в ситуации, куда меня куда-то всовывали, независимо от того, насколько это было логично, нелогично, проект почему-то завершался хорошо, и то или иное предприятие почему-то выползало из сложного положения, неважно, предприятие или проект. Причем нередко такое случалось, что для того, чтобы, как бы это правильно сказать, приложить листик к ране, да, а так как ран было много, то иногда меня одновременно нанимали на несколько проектов в разных городах и даже в разных регионах России, просто для того, чтобы я хотя бы числился в этих проектах. Я считал, что это почему-то должно приносить удачу. И почему-то это приносило удачу. Это сложно объяснить, по большому счету, но так или иначе, определенный имидж антикризисника у меня сложился. Вероятно, не без удачи все это получилось, но тем не менее такая ситуация была. Вот. И первый раз, если говорить про Череповецкий литейно-механический завод, то есть мы сейчас к этому аккуратно подходим, впервые я попал на него в 2003 году по причине того, что ряд собственников, которые владели этим заводом, пришли к ним к выводу, что, в общем-то, там все настолько плохо, что, ну, может кончиться плохо, в том числе и по разным уголовным делам. Завод был в жутком кризисе, и, насколько я помню, задержки по зарплате составляли тогда больше 3 месяцев, а задолженность перед поставщиками где-то была 6 месяцев, где-то 9, где-то и больше. Завод был бесконечный банкрот, по большому счету. Там коэффициент общей ликвидности, если кто-то понимает, о чем идет речь, опустился ниже 0,6 общей ликвидности. Считается, при коэффициенте 1,2 это уже не жилец. Тут был 0,6. По сути дела, завод был не жилец. Ребята меня знали по проектам, связанные с Западной Европой, с чехами. Вот. И в этом ситуации как бы вот, давай помоги. Ты там где-то человек удача, а где-то, в общем-то, и специалист. Как бы нам этот завод обанкротить без юридических последствий? Вот. Примерно с такой задачей я, в общем-то, приехал в Череповец. Не знаю, где этот завод находился, как он, что. И когда за мной приехало такси, я назвал адрес, и меня таксист завёлся в совершенно другую часть города, потому что даже таксисты не знали, где этот маленький заводик находится. Ну да, ситуация там была, конечно, тяжелая по разным причинам, и сам по себе Череповец – это город достаточно богатый. Вот мне было чем сравнить, тем более в начале 2000-х годов. Этот город был реально богатым городом, и там было где работать за хорошую зарплату, которая там крупная компания, «Северсталь» – это компания мирового уровня, «Фосагро» – компания мирового уровня, а «Фанер-мебельный комбинат» – компания достаточно крупная, в том числе с выходом за рубеж. Поэтому на фоне этих вот компаний там была большая промзона, где все работало, дымилось, все крутилось, работало. И вот в этой промзоне был кусочек, который назывался Чеповецкий терминал, который, в принципе, был убит просто напрочь. Там не то, что там на заводах, то есть реально уже здания разрушались, где-то падали крыши. То есть это, в общем-то, название было, а как такового завода не было. И, если честно, если еще управляющий персонал там был, то с точки зрения кадрового рабочего персонала там было все плохо. Почему? Потому что, ну, на рынке труда ситуация, когда есть хорошие места работы, тоже Северсталь или Фосагро, в общем-то, сложно было обеспечить хорошими кадрами производство с такого рода экономическими показателями. Вот. И первая мысль, которая у меня возникла, как я пришел на должности финансового директора с чрезвычайными полномочиями. Там был директор хороший, на самом деле, генеральный, грамотный мужик из Челябинска, Яськин Владимир Николаевич, кстати, тоже. То есть, ну, сильный, на самом деле, специалист, но он технарь. Технарь, хороший, в общем-то, технической подготовкой металлургической, вот. И, в принципе, вот так все это дело начиналось. Насколько я помню, тот год мы закрыли с годовым оборотом в 29 миллионов рублей. То есть завод...
Для производства безумно мало.
20, годовой объем был 29 миллионов рублей. Да, работало чуть больше, чем 300 человек на предприятии. Действительно, денег не было ни на что, соответственно, не проводились ремонты крыш. Ремонт крыш на северо-западе, если не проводить, крыши начинают течь, стены начинают рушиться, и потом рушится здание. Все это было. Ну, в общем-то, завод был по чистым активам несколько миллионов долларов минусовые чистые активы. То есть ему даже бесплатно продать было нельзя, потому что... Ну, потому что. Тем не менее, с точки зрения собственников, поставлена была задача каким-то образом этот актив похоронить, чтобы не было последствий. Ну, действительно, а как по-другому? Это минус. При ближайшем рассмотрении стало понятно, что, учитывая, как низко опустились показатели, без последствий не получится. Слишком большие долги перед поставщиками и долги перед персоналом не позволяют решить задачу его убить без последствий. Поэтому я предложил другой путь. Путь для начала вывести предприятие хотя бы в ноль из этого всего состояния. Ну, здесь стандартная, на самом деле, ситуация. Что значит в ноль? Значит, необходимо, чтобы у вас валовая доходность равнялась или превышала так называемые косты, косвенные издержки или постоянные издержки. Экономия на бумаге и карандашах, я как антикритик скажу, вещь может быть полезная, но она как это при парке, при онкологии. То есть онкология, если у вас есть, ставите вы там градусник под мышку, не ставите, роли не играет. Поэтому экономия на карандашах роли никакой не играет. Этим надо заниматься, экономией, но это не главное направление любого кризисного проекта. Главное направление – это увеличение валовой доходности. Это можно сделать только путем увеличения объема производства. Объем производства увеличить было сложно. Почему? Потому что, чтобы участвовать в тендерах и вовремя их исполнять, у вас, во-первых, должен быть заполнен склад материалами, чтобы вот вы выиграли тендер, у вас уже на складе материал есть. А потом этот материал напустить в цеха, а в цехах должны быть уже рабочие, которые все это. А материал должен быть дешевым. Дешевый материал может быть тогда, когда вы покупаете по предоплате. А если вам дают материал без предоплаты, и только тот, кто понимает, что он забьет в цену материала такую, чтобы снять свои риски. В общем, масса была проблем, которые без кредита было понять невозможно. Тем не менее, была одна из проблем, которая у нас тогда была, то, что основным покупателем того, что производилось в нашем заводе, это был рядом стоящий комбинат «Северсталь». То есть 93% того, что мы производили, потреблялось этим комбинатом, который, в общем-то, в рамках жестких отношений с партнером практически не позволял нам иметь показатели окупаемости любого продукта. Вот, поэтому задача была увеличить объем производства с одной стороны, и с другой стороны уйти от зависимости от монопокупателя, уйти на более широкий рынок. Поэтому параллельно с задачей увеличения объема производства ставилось понимание, что это надо уходить в другие направления. Значит, иллюзий по поводу того, куда идет и как развивается страна, я не имел. Я понимал, что в стране идет жесточайшая по скорости и глубине деиндустриализация. И все, что касается машиностроения, в ближайшее время в России будет не востребовано, возможно, навсегда. Но так как я тоже это видел, понимал, направлениями, которые будут в России развиваться, это все, что связано с обеспечением вывоза самого низкопередельного сырья за рубеж. На этом строилась вся экономика 2000-х годов СССР, кстати, России. Ничего, правда, не изменилось, но, тем не менее, было понятно, что это низкопередельный продукт для экспорта за границу. А, условно говоря, эти направления можно было разбить на три основных. Это труба, это яма, и это как бы тоже ямная труба, а то есть зерно. То есть непереработанное зерно – это все, что выкопать из ямы, и все, что выкачать в трубу. Вот основные три направления. Соответственно, была проведена стратегия сегментации рынка по этим направлениям, и оказалось, что в любом... Почему это было? Потому что это были единственные в России платежеспособные покупатели. Те, кто сидел на сырье, деньги имели, все остальные нет. Вот.
Это годы еще раз.
2003-2004. Поэтому это была нефтепереработка, это была горная промышленность, это была металлургия, это было в какой-то мере инфраструктурные объекты, это была сельхозтехника и спецтехника для благоустройства городов, там, где, в общем-то, деньги уже тогда вкладывались для того, чтобы города жили лучше. То есть, насколько это было правильно сделано... Жизнь показала, что выбор был сделан правильно. Почему? Потому что к 2011 году объем продукции, который мы продавали на территории Вологодской области всей, был ниже 2%. То есть зависимость от потребителя в лице Северстали была полностью искоренена. Мы в области продавали не более 2% того, что завод производил. Значит, примерно через полгода работы по этому проекту, ну, кстати, да, значит, понятно, что без оборотки это было вопрос не решить, необходимо было все это сделать, но тогда ситуация была не такая, как сейчас с банками, и в соответствии с теми возможностями кредиты выдавались в банках немножко по другим правилам, чем выдаются сейчас. То есть, ну, если так грубо сказать, я приехал в банк, тот, другой, третий, четвертый, и сказал, мне там надо, грубо говоря, $1 миллион. А что у вас есть заложить, Владимир Николаевич, от вашего завода? Ничего, он банкрот.
Только завод.
Нет, а его не заложишь. Во-первых, он не мой.
А.
Во-вторых, он банкрот. Поэтому ничего у меня нет. А лично у вас что есть, тоже ничего. Ну, вы же меня знаете, я же хороший пацан, там, вы меня видите по проектам. Я отдам. Ну, ты же понимаешь, что с тобой будет, если не отдашь. Ну, понимаю, что ты будешь, не отдашь. А тебе это надо? Пускай собственники берут. Я говорю, ну, им тоже не надо. Надо. Ну, тем не менее, раз, два, три. Ну, смотри, дадим. То есть, сейчас...
А так... Почему, извините, перебью, собственники не были заинтересованы в...
Веры в то, что он может выжить, не было ни у кого. Слишком глубоко все было, так скажем. Почему я на это дело пошел? Потому что, ну, мне, во-первых, казалось, что, во-первых, действительно, проект мне казался не достаточно интересным, кейс такой. А с другой стороны, понимаете, коллектив, который там подобрался, был своеобразный. Почему? Потому что, как говорится, нормальных отправили к нормальным, а меня к Табе отправили, да, вот так вот меня отправили к Табе, и в таком анекдоте. И фишка в том, что люди, которые были вот в управлении линейными процессами, они каждый по-своему был такой звездочкой, которая почему-то не прижилась. Кто-то в Челябинске, кто-то в Казани, кто-то там в Астрахани, кто-то в Белгороде, кто-то в Калуге. То есть любопытный был такой составчик, каждый из которых был, на мой взгляд, даже не звездочкой, а достаточно серьезной звездой, которые по своим моментам не вписались в новую парадигму рыночного развития. И, в принципе, где-то так сами себе доказывали, что «а вот фих вам», так скажем. Поэтому в какой-то мере я попал в коллектив примерно с такими же, в общем-то, подходами, как и у меня. А вот типа «а вот фих вам», да? Вот, и поэтому как бы решил рискнуть. Через полгода, в принципе, завод заработал. То есть с долгами рассчитались, зарплату закрыли, подняли на 15%. Кстати, первое, что мы сделали после того, как после того, как мы получили этот кредит под мое личное слово, тогда это можно было получить, это мы увеличили заработную плату рабочих на 15%, что позволило сразу поднять качество персонала, который работает на предприятии.
Через 6 месяцев рассчитались с долгами, то есть тем кредитом, который брали.
Нет, с кредитом мы рассчитались из-за поднявшегося объема производства. Производство начало генерировать валовую доходность, которая перекрыла косвенные издержки. И сверх этого пошло на все остальные моменты. То есть кредит ушел на две вещи. Это формирование нормативных запасов на складах для того, чтобы производство могло работать ритмично, и мы могли оперативно принимать заказы по тендерам. И второе, 15-процентное повышение зарплаты плюс изменение мотивации в цехах привело к резкому повышению производительности труда и набору более квалифицированных кадров, которые, в принципе, в этой ситуации мы могли себе позволить. Вот это, ну, это сейчас вот кажется, все это просто, но тогда это, конечно, все было нервно, тяжело, не, ну,
но тем не менее. Времена не самые лучшие были.
Да, нет, слушайте, времена всегда одни и те же. Всегда можно сказать, что времена хорошие, времена плохие. Я тогда работал в разных проектах, и, в принципе, через полгода я этот проект фактически, в общем-то, сдал. Но единственное, что меня попросили собственники почислиться какое-то время на заводе финансовым директором, ну, по старой привычке, что пока ты числишься, считается, что ты талисман, и поэтому не должно ничего упасть. Но в этой ситуации я уже как бы принимал другие проекты по территории России и уже занимался антикризисными проблемами в других территориях и других, ну, много где работал, Москва, Питер в том числе, ну, параллельно в том числе, опять-таки, как я уже говорил. Дальше ситуация, что касается этого завода, тоже по-своему интересно проходила. Вот если так вспоминать, то такое чудесное преображение предприятия, оно произвело впечатление на многих наших контрагентов, и нашему директору, ну, директору завода, вот, предложили серьезный пост в крупной компании металлургической в Москве, с Урала. Вот, и, естественно, он завод оставил. И мне опять позвонили ребята, говорят: Владимир Николаевич, там, я как раз вот заканчивал проект, очередной проект по торговле в Москве. Я тут плотно работал с сетевыми компаниями, которые тут известные бренды в Москве, которые занимаются продажей импортного ширпотреба всем интересующимся гражданам. Успешно работал, надо сказать, достигал некоторых результатов, хотя, конечно, мне немножко это было не по душе. И в этот момент мне позвонили, сказали: Владимир Николаевич, такое дело. Завод, знаешь, мы понимаем, что тебе туда идти не хочется. Ну, пожалуйста, по старой памяти, месяца на три приедь, порули, пока мы найдем нормального директора, так скажем. Вот. И в 2004 году, в сентябре, я опять туда приехал, месяца на три, пока не найдут нормального директора. Потом еще три месяца, потом еще три месяца. В общем-то, потом стало понятно, что это уже несколько лет, и там уже как бы понеслось. То есть, с одной стороны, стало понятно, что работаем в долгую, а раз так, то надо формировать новую команду управления. И команда управления формировалась, в общем-то, где-то как по принципу тех, кто приезжал в свое время в Америку. Где-то, то есть, вот Тебе не жилось в Европе, собрался и поехал доказывать, что все хорошо в Америку. То есть собирался очень интересный персонал и, и конструктора, и технологи. Большая диаспора приехала из Белоруссии, там приехали интересные ребята с Грузии, были армяне, бывшие наши, ну, русские, которые из Таджикистана приехали. То есть не очень местный был состав, но такой, как бы мягче сказать, творчески авантюристически настроенный. Которые, в принципе, вот у всех были определенные желания сказать, доказать миру, что а фиг вы угадали, нас так просто эту песню не убьешь и не задушишь. Вот. И вот таким коллективом, по большому счету, мы продолжали стратегию диверсификации. Мы понимали, что в данной ситуации надо выходить на те или иные позиции, которые будут востребованы сырьевыми отраслями в первую очередь. Значит, просто ли или сложно, но логика состояла в том, что деиндустриализация России идет на марше, и, соответственно, большие и крупные предприятия, которые в свое время обеспечивали, в том числе наши сырьевые компании, сервисом, оборудованием и всем остальным, они умирали очень быстро, потому что объем производства падает, территория, косты большие у всех, крыши надо ремонтировать, инфраструктура, трубы, они умирали под своей тяжестью, как динозавры. Но продукт, который они производили, он оставался все равно востребованным. Поэтому, да, он был востребован не в том объеме, который они раньше делали, там 5% от их производства. 5% не способен, допустим, прокормить большой завод на 45, на 50, на 70 гектарах. А у нас заводик небольшой, площади небольшие сравнительно.
А какая примерно площадь завода?
7 гектаров. И в этой ситуации, то есть мы перетаскивали на себя... То есть, в какой-то мере, как бы это грубо не показалось, мы превратились в падальщиков, которые, в общем-то, выживали на трупах больших умирающих животных. То есть, мы перетаскивали от остатки компетенций и инженеров тех предприятий, которые в России умерли или умирали. И вот на этих остатках компетенций, которые на маленьких территориях оставались востребованы, мы могли создавать уже новые... сохраняя компетенции, их развивать и переходить на то, что в современном нашем понимании называется словом импортозамещение. Учитывая такую, в общем-то, сложность процесса, все замечали, что завод развивался, объем производства начал расти. И, естественно, периодически возникали те или иные попытки, как бы мягче сказать, рейдерского захвата, которые, в принципе, заканчивались очень просто. Почему? Потому что кто бы ни заходил, он рассматривал ситуацию, и было понятно, что этим заводом управлять в стандартной логике невозможно. Потому что если у вас нет ни одного якорного потребителя, что нет ни одного потребителя, который покупает у вас более полутора, самый крупный у нас покупатель – это 1.5% нашего объема. А на самом деле это еще меньше. И, соответственно, с точки зрения, как в это все попасть и управлять, непонятно совершенно. Вот. Кстати, эта же проблема была не только у возможного рейдера, но и у возможных и действующих хозяев, потому что им тоже было это...
Владимир Николаевич, извините, просто развеять миф, который есть у некоторых зрителей о том, что рейдерские захваты, вот они остались где-то в 90-х, может быть, еще в нулевых, а сейчас их не бывает. Когда последний раз был вот подобный рейдерский захват?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна Окнотика доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. Окнотика. Надежно. Доступно. В срок. Ссылка в описании.
Ну, я бы обозначил эту попытку как года 4 назад примерно, плюс-минус, как я ее так воспринимаю. Но на самом деле, чем завод защищен от подобного рода захвата? При ближайшем ознакомлении с документами возможный захватчик теряет интерес.
Почему?
Понимаете, а для чего вообще нужно владение активом?
Собственность.
Да ладно. Наверное, для того, чтобы с этой собственности выжимать какой-то доход.
Ну да. Она у меня официально была в собственности.
Ну хорошо, а какой доход можно вот извлечь с нашего актива? Завод, в принципе, значит, смотрите, вот привожу простой пример. Если возвращаться к этой логике, я вам говорил о том, что я пришел в период, когда мы в годовой объем реализации был менее 30 миллионов рублей. Вот мы этот год, скорее всего, закроем без НДС где-то порядка 5 миллиардов. То есть дальше возникает вопрос, как с 30 миллионов рублей выйти до 5 миллиардов. При этом у нас площадь выросла с тех пор завода примерно в 2 раза, даже больше, чем в 2 раза. Много моментов было построено, сделано.
Количество
сотрудников сегодня у нас уже порядка 600 человек. И при этом мы практически вообще никак не работаем с акционерным капиталом. То есть мы дивидендов акционерам не платим. То есть все, что мы делаем, это выплата заработной платы, расширение производства, покупка оборудования и в общем-то, все. То есть зачем платить деньги кому-то для того, чтобы стать хозяином чего? То есть, если у тебя есть деньги, положи их в банк, получай процент, и на этом все. А если ты купил завод, а тебе за это ничего, тогда возникает вопрос, а зачем это нужно, возможно, рейдеру? Хорошо, если ничего. Вот ты пришел, и этот коллектив достаточно своеобразный, авантюристичный, творческий. Говорит, Вася, здравствуй, вот работай дальше, будь хозяином своего завода, ни в чем себе не отказывай, а мы пошли. И он остается точно так же, как самые первые собственники этого завода, с обязательствами перед поставщиками, по налогам и по зарплатам. А все разбежались. И дальше возникает вопрос, и что ты приобрел, кроме геморроя? Поэтому лучшая защита от рейдерства – это работа в полной жопе, если так можно сказать. Потому что туда забираться только по медицинским показателям могут врачи, и то не всех специальностей. Соответственно, возвращаясь к той ситуации, которая была, то, что я с вами обозначил, антирейдерское поведение, оно, безусловно, давлело и над теми собственниками, которые были. Поэтому, как только появлялся очередной человек, который говорил, а я тоже хочу иметь это растущее предприятие, те, кто владел этим растущим предприятием, с удовольствием продавали этот завод желающему купить это растущее предприятие. И после того, как он передавал это растущее предприятие новому собственнику, он вытирал руки, а следующий собственник через месяц понимал, что ему пора продавать это самое растущее предприятие, пока не стало по-настоящему больно. Тем более, что, как правило, каждый новый хозяин приходил, и первое, что я делал, я ложил перед новым хозяином заявление об уходе, чтобы ни в чем ему не мешать в управлении этого самого завода. Ой, после чего, в общем-то, запускался процесс поиска нового хозяина. Я так скажу аккуратно.
Вы часто в своих интервью говорите о том, что завод никому не принадлежит.
Смотрите, значит, ну это тоже это фигура речи в какой-то мере. Почему? Потому что как такового хозяина в понимании, принятом, как у нас в России, там олигархи, собственники, которые там владеют, берут... дивиденды собирают, там, этого нет, безусловно. То есть в какой-то период времени мы были в составе группы компаний одного, в общем-то, интересного питерского предпринимателя, Ну, которые, почему я немножко знаю самолетную тему, который очень верил в развитие российского авиапрома. Угу. Он настолько в него верил, что все, что у него было, он заложил в банке для того, чтобы создать, довести до ума, если я правильно помню, Ил-114. Но он ошибся. Тогда эта тема была не востребована. И, соответственно, все, что у него было, банк забрал. В том числе и завод, которому принадлежал. Но перед этим был еще один момент. Дело в том, что, как это мне сейчас сказать, я же участвовал в разных проектах. И, соответственно, то есть параллельно с тем, как я руководил, был директором завода Череповецкого, я возглавлял компании там, в Санкт-Петербурге, там, в Оленегорске, там, отдельные проекты вел. И, соответственно, показывая эффект на этих направлениях, каждый из тех, кто им владел, предлагал мне те или иные условия, на которых бы я остался бы работать на того владельца проекта, где я был. И в какой-то момент времени мне предложили на одном заводе 10% акций предприятия для того, чтобы я остановился и застолбился на том или ином предприятии, чтобы уже никуда не дергался. Вот, хватит быть наемным менеджером, становись партнером, да, младшим, вот тебе 10%, все. Работай, там, получай прибыль, дивиденды, зарплату, работай. В тот момент, для того, чтобы меня оставить в Череповце, мне собственники уже Череповецкого завода предложили 25% этого завода. И практически я получил собственность, блокирующий пакет Череповецкого электронического завода. Не потому, что я его купил, а потому, что просто собственники понимали, что если я уйду, в общем-то, их 75% или 100% ничего стоить не будут.
Этот пакет еще ваш?
Не совсем.
Да, глубже.
Да. Я просто объясняю, почему я остался в Череповце и начал с тех пор потихонечку перекрывать работу с другими проектами, просто потому что, ну, во-первых, уже и молодость уже была такая, все денег не заработаешь, и по большому счету ты уже не совсем наемный менеджер, пускай с признаками талисмана, а ты уже какой-никакой, но совладелец бизнеса промышленного производства. Вот. Так вот, когда банк забрал у старшего владельца 75%, возникла странная ситуация. Когда банк, конечно, забрал этот завод с 75% и стал собственником этих 70%, но банку этот завод не нужен. Это не профильный актив. И, соответственно, возникает вопрос, и что с этим делать? Поэтому банк, ну, как всегда, я, когда все это произошло, я написал очередное заявление на увольнение совету директоров от этого банка. Меня попросили поработать, пока не найдут нормального директора. Вот, ну, то есть стандартная ситуация. Вот. А по факту мы действительно очень сильно бодались на рынках с разного рода конкурентами, потому что за этот период мы освоили несколько серьезных позиций в нефтехимии, которые являлись элементами критического импорта в нефтепереработке и переработке углеводородов. Вот. А также кое-чего мы любопытного достигли в поставках для металлургической отрасли России. Потому что у нас основные по металлургии, у нас очень серьезные поставки на Липецк были, на Уральскую сталь, на Тагил, на ВСМПО, на Магнитку говорил, ну и в том числе кое-что мы поставляли на Северсталь. Соответственно, конкуренты у нас были, и банк получил предложение от наших зарубежных конкурентов, для того, чтобы мы под ногами не путались, потому что наше присутствие на рынке поставок запасных частей нефтехимии снижало тендерную цену примерно в 2-3 раза, что, конечно же, очень сильно портило кровь зарубежным поставщикам импортного оборудования. И в ситуации, когда вот все это происходило, мы посмотрели, что только за несколько лет поставок на нефть, только наше присутствие на тендерах позволило сэкономить покупателям импортного оборудования по нефтехимическим направлениям порядка 1 миллиарда долларов. Поэтому вопрос о том, а давайте мы купим российский завод и повесим на нем бесконечно тяжелый замок, оно того стоило с точки зрения конкурентов. И, соответственно, импортные ребята приехали в банк и сказали: ребят, отдайте нам, пожалуйста, эти 75%, которые вам не надо. Но так получилось, что ребята, которые в этот момент работали в банке, мы с ними пересекались на проектах на северах. И они честно пришли и сказали: Владимир, значит, ситуация очень простая. Значит, мы сейчас отдаем 75%, задача будущих владельцев в течение короткого времени этот бизнес закрыть для того, чтобы отечественного производства, единственного, которое осталось в России, здесь просто не осталось. Значит, в этой ситуации, если они покупают свой пакет 70%, ты можешь по этой же цене, по законам, отдать и спокойно с деньгами на кармане, нормальная цена, вперед из песни. То есть жизнь удалась, денег ты заработал, заработаешь в этой ситуации, ты свободен, как ветер в поле. Вот. Но завода не будет. То, что ты тут делал столько лет, вот как бы...
И вы идейно решили сохранить.
Повесим крестик. А какая вторая ситуация? Вот. Вторая ситуация. Есть цена, которую нам предложили. Если хочешь, вот эту цену сам выкупай, 75%. Я говорю: ну откуда у меня такие деньги? Ну смотри, как бы там ни было, что бы ты о нас не думал, мы тоже живем в этой стране, мы тебе поможем организовать кредит на выкуп этой акции. Но, я говорю, а я с чем рассчитаюсь? Мне нечего заложить ничего. Ну, заложишь и этот самый пакет акций. Тогда еще это можно было сделать. Вот. Честно говоря, ситуация стрёмная, потому что...
Извините, заложишь процент акций, то есть вот эти же 75,
и которые выкупаешь, и свои 25, и все остальное, что у тебя есть, тоже заложи, и тогда ты как бы вот под это дело возьмешь кредит и будешь дальше жить. Значит, я собрал ребят, с кем работал, говорю: ну, ребят, ну я в один, как бы, вот честно говоря, мне не потянуть. Ну, при всех этих моментах или разбегаемся. Ну, логика была простая. Разбегаться не хотелось, потому что, как бы это понять помягче, мы уже почувствовали свободу. Завод достаточно... Вот вы называете нас партизанами. Партизаны чем отличаются от линейных частей? Все-таки свобода творчества определенного, там, какой мост сегодня взрываем, куда, ну, есть возможности креатива, творить, там, меньше этих моментов. В общем, люди разучились унижаться перед руководством. И в этой ситуации там пойти туда, где опять надо было целовать попу вышестоящего начальника, мягко скажем, уже даже за большие деньги. Почему к нам приходили хорошие специалисты, и руководители, и технари, хотя мы платим и платили меньше, чем на больших компаниях, потому что за большую зарплату на больших компаниях ты в правилах должен еще, в общем-то, понимать, что нравится тебе или не нравится, периодически должен поцеловать твою задницу, причем максимально ласково, иначе как бы ты не вписываешься в корпоративную культуру. И когда люди к этому привыкают, это воспринимается нормально. А вот мы отвыкли. Соответственно, возникает вопрос. Да, так вот, что будем делать? Понятно, что каждый бы из нас нашел место на рынке. Ну вот, служить бы рад, прислуживать-то точно, понимаешь? И поэтому, в общем-то, мы говорили о том, что, наверное, мы коллективно вот этот на себя возьмем. Но когда мы уже подготовили все документы, оказалось, что, посоветовавшись с семьями, в общем-то, никто не захотел закладываться личным имуществом. Я остался, по сути дела, в одиночестве, но под устное обещание, что меня народ не бросит и со мной поработает. Вот так я попал в эту самую кредитную кабалу, но завод так или иначе
функционирует.
Остался на плаву. И...
Извините. Чтобы хронометра соблюдать, какие это примерно уже годы были?
10-й или 11-й год, где-то так. Вот. Перед самым кризисом 2012 года, который, конечно, мы бы не пережили, если бы не запущенная в тот момент стратегия диверсификации производства по географическому и отраслевому признаку. Вот. Но, опять же, завод эти все моменты выживал почему? Вот коллектив, который вырос на почве свободы творчества и не, как правильно сказать, не преклонение перед вышестоящей задницей, это мощная сила. То есть, вот сила, которая действительно она гораздо более живучая. Почему? Потому что, когда только за деньги, это все-таки тоже работает, но есть
идея
нюансы.
Должна
да.
быть.
Вот. Но проблема в том возникла, что если все получили свободу, то я как раз наоборот. В этой ситуации фактически оказался на жесткой привязи, потому что, в общем-то, любая ошибка – это, безусловно, окончание карьеры не только без трусов, но и без свободы. В прямом смысле этого слова. Почему? Потому что если ты денег банку много не отдаешь, то это сразу начинаются дела по выманиванию кредита, там, выводы активов и все, что хотите, тебе пришлют, лишь бы ты... Есть эти моменты. Я все эти нюансы, безусловно, в карьере непростого предприятия проходил. Я знаю, что это такое, и здесь все непросто. Поэтому, когда мне рассказывают о том, что я там являюсь каким-то там прислужником того или иного олигарха, и там у меня такая-то аффилированность то ли с Северсталью, то ли там, и там кто-то... Я смотрю, блин, вот я столько об этом уже рассказывал, что когда мы к этому опять и снова возвращаемся, у меня такое подозрение и уверенность, что это люди, которые вот, ну, что-то на меня вот зуб имеют почему-то с той или иной целью, и как вот эти вещи оговаривают, потому что, честно сказать, с людьми богатыми, которые стоят миллиарды долларов, я поработал, и у них, и с ними я их знаю, они меня знают, и как бы это помягче сказать, я им почему интересен? Просто интересно наблюдать со стороны, сколько он еще пробегает, так скажем. Да? Ну, это момент такой. Но аффилированности здесь реально вот не то, что нет никакой. И им этот объект и проект по определению не интересен, потому что при желании любой бы из них легко бы выкупил бы эту территорию. Но вы понимаете, она сейчас функционирует, наша территория, как некоторая лабораторная площадка, на которой просто интересно наблюдать, как происходят те или иные эксперименты выживания. Каждый из этих движений можно назвать экспериментом партизанского выживания странных людей, которые принимают странные решения в нынешней непростой экономической ситуации. Они дальше возникают, то есть по факту, компания, которая владеет этим предприятием, на которое был выделен кредит, и которое, как бы написано, заложено в банк с потрохами, никого это уже по большому счету не волнует. Наш завод знают как достаточно серьезного игрока на рынке поставщиков нетехнического оборудования, металлургического оборудования, горного оборудования, спецтехники и тракторов. Но вся проблема в том, что мы продолжали расти и росли до тех пор, пока нам стоимость наших активов позволяла увеличивать кредитную нагрузку. Это стандартная ситуация, если тебе надо расти. А для чего надо расти?
Кредит.
Мы упираемся в то, с чего мы начали. То есть для того, чтобы завод работал хотя бы без убытка, у тебя валовая доходность должна превышать косвенные издержки. Косвенные издержки – это монополисты, зарплата, все дела, они по-любому растут, значит, должна расти валовая доходность. Валовая доходность в ситуации, когда ты на равных конкурируешь с импортными поставщиками, может расти только за счет того, что ты увеличишь объем производства. Объем производства можно увеличить только одним путем.
Набирая кредит.
Увеличивая, значит, нужна оборотка, и нужна, они скажут, ну так хорошо, вы просто продавайте дороже, там на 10-20%. Ребенка рынок не позволяет ставить любую цену. А у нас были годы, когда мы в течение года по объемам росли на 30%, на 40%. Чтобы вырасти в объеме на 30% за счет своих денег, вы должны иметь рентабельность на продукте 30%. Есть, конечно, особо одаренные умники, говорят, а вы ищите высокомаржинальный продукт в машиностроении. Хочется поглядеть в глаза этому уникальному умнику и сказать, слушайте, а назовите мне высокомаржинальный продукт в машиностроении. Не то, чтобы их не было, они есть. Но вся проблема в том, что чем более высокомаржинальный продукт машиностроения, тем больше у него длительный производственный цикл. А когда у тебя производственный цикл длительный, тебе надо много оборотки. А дальше смотри пункт первый, стоимость кредита и все остальное. Поэтому, смотрите, на мой взгляд, мне иногда рассказывают, вот интересно, вот вы спросили про завод. На самом деле, ведь в моей практике работы в России Череповецкий завод – это один из видов направлений бизнеса, где я работал, где можно интересно рассказать. Но я ведь работал и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и много где работал. И поверьте, везде было не скучно, я бы даже сказал, совсем не скучно. И когда мне говорят, напиши книжку как экономист, финансист, да, все остальное, я скажу, что вот эту книжку как финансист, экономист вряд ли будет читать интересно. А вот если я напишу про свою жизнь как боевик-триллер 2000-х годов, вот там будет намного более веселее.
Владимир Николаевич, ну напишите.
Не, ну это, слушайте, вот, честно сказать, сам же видишь, глаза уже устали, элементарно времени на что не хватает, и я не писатель. То есть у меня есть все-таки определенная цель и мысль, и идея. Значит, вот мы партизанский отряд, который сложился так, как он сложился. Я не могу сказать, что мы работаем бесплатно. Хотя у меня не самые высокие оплачиваемые мои заместители. На нашем заводе рабочий класс получает деньги, зарплату выше, чем мои заместители. Основные специалисты-станочники у меня имеют зарплату выше, чем мои заместители. Выше. То есть мы не стандартное по меркам России предприятие, когда топ-менеджер какой-нибудь там промо или... имеет зарплату один как
50 таких станочников.
Как два цеха рядом стоящих. Нет, у нас такого нет. То есть коэффициент расслоения по зарплате там минимальный. Вот, то есть просто потому, что немножко по-другому устроено. Но вот вопрос следующий. Что такое в какой-то мере, вот, вы говорите про партизанский отряд, да? То есть где-то есть какая-то ставка главнокомандующего нашего, а где-то есть какая-то ставка главнокомандующего противника. И мы иногда в радиоприемнике слышим о том, что надо каким-то образом, мы не проиграли, смерть фашистским оккупантам, все, кто могут, выходят с динамитом и взрывают на путях вражеские эшелоны, чтобы они не снабжали фронт танками и живой силой. Кто может, помогите, взорвите очередной вражеский эшелон, и победа будет за нами. Да? То есть, оружие добудете в бою. Вот примерно так. Вот иногда, слушая радиоприемник, мы слышим о том, что из ставки нашего главнокомандующего прилетает мысль, что мы должны каким-то путем добиться технологического суверенитета, привести мероприятие по импортозамещению в условиях денежного голода, кредитного прихлаждения экономики Набиуллиной, все равно найти вражеский эшелон, его взорвать и не пустить его на территорию нашего фронта. Оружие добудете в бою, пока будете взрывать эти самые эшелоны. В принципе, в какой-то мере наш завод, вот в этом плане у нас мы ни в каких планах больших не участвуем. Я не знаю, какие реальные стрелки перемещения фронтов рисуют ставки главнокомандующего. Я просто этого не знаю. Но я понимаю, что, наверное, для того, чтобы победа была за нами, мы должны каким-то образом на добытом в бою оружии провести мероприятие по импортозамещению и техническую суверенитет. Вот я помню, дай бог памяти, какой же это год был, ну, тоже начало 2000-х годов, все-таки, учитывая мою достаточно интересную жизнь, у меня были разные знакомые люди, в том числе и в погонах, которые относились ко мне с интересом, примерно таким же интересом у него получается, сколько он еще пробегает, да, пропетляет. Вот. И вот один из таких хороших генералов, говорит: Володь, слушай, блин, ну это падла Бендукидзе, грабит, конечно, предприятие Ижора и Уралмаша по полной программе. Вот сейчас у нас в Челябинске стоит эшелон, на котором стоят уникальные станки, которые выводятся с Ижоры, по цене металлолома. Ну, блин, ну жалко, ну вот реально уникальные станки. Что предлагаете? Говорит, ну, это цена металлолома. Давайте мы с китайцами пообщаемся, приезжайте. Мы китайцам убедим этот металлолом себе в Китай не везти. Ну, мало кто знает, но тяжелая промышленность Китая становилась на том, что вывезли с нашего Уралмаша и с наших Ижоры из оборудования. Это был первый старт. И технологии, которые у них появились, поэтому направление нефтедобычи и все остальное, это наше оборудование, которое, конечно, теперь уже не наше, но тогда первые технологии это были наши оборудования, Уралмаша и Ижоры. Соответственно, мы туда приехали и просто, как говорится, специально обученные люди объяснили китайцам, и это было болезненно, что так делать не надо, и Бендукидзе может свои деньги за металлолом получить другим путем. И мы вот часть оборудования в том числе покупали таким образом. В общем-то, так или иначе, за то время, которое мы вот выживаем и работаем, я скажу, что из людей, которые занимают те или иные властные кабинеты, мы среди них получили определенный имидж людей, которые, безусловно, национально ориентированы. И, в принципе, к нам некоторое такое отношение благожелательное. Блин, ну вот сами выжили, ну и слава богу. Где-то чего-то можем помочь. Конечно, не сильно, но ножку подставлять не будем, как вот некоторым, да. И это уже хорошо нам дает возможность на выживание. Поэтому в этой ситуации я с тобой соглашусь в чем, что если смотреть на то, как мы выживаем и работаем, мы по-прежнему работаем по принципам партизанского отряда. Но это не может быть бесконечно. Нельзя бесконечно ждать, когда же там тот или иной штаб скажет стрелочки туда, и мы пошли. Поэтому мое желание, что дотянуть до того времени, когда наши войска тыловые, так скажем, там, индустриальные, двинутся вперед, займут территорию, на которой находимся, в том числе и мы, как партизаны, и нас включат в линейный состав, и мы дальше уже вместе со всем фронтом начнем двигать нашу индустриализацию до победных...
Как в свое время отряд Ковпака сделал.
Совершенно верно. То есть, пока мы наращиваемся, нас становится больше, мы получаем новые компетенции, мы разрабатываем новую продукцию. И вот этот проект, так называемый «Народный станок», который некоторые меня поддерживают, некоторые критикуют, это из этой же серии. То есть, ребята, мы должны сделать машину, которая будет полностью составлять из наших отечественных комплектующих. Для того, чтобы не зависеть от внешнего игрока. И мы этим занимаемся. И этот станок, который мы вот потихонечку, каждый день капает какая-то копеечка, я надеюсь, реквизит или разместишь на,
да, конечно,
на то, чтобы нашим поддержать. Это напомню, в том числе сейчас. Для того, чтобы вот те цели и задачи, которые перед нами были нарисованы, перед коллективом, мы к ним двигаемся. Я почему-то уверен, что и здесь удача нас не оставит, мы доведем. Вопрос даже не в том, чтобы мы этот станок выкупили до конца, да, а в том, чтобы появился продукт, который мы на нем изготавливаем. А может быть, 2 продукта, а может быть, 3 продукта. Но для начала вот мы запустили то, где мы перекрываем критические технологии. Поэтому, когда перешки пишут, что это вот хитрый жулик, олигарх, который, или работник на олигарха, который на самом деле каким-то образом там в пользу того или иного холдинга, или это самое, ну, вы знаете, на чужой роток не накинешь платок. Я с этим как бы бороться не собираюсь. То есть мы сегодня с вами очень откровенно поговорили. То есть уже воля людей в это верить, не верить, поддержать, не поддержать. Если я так скажу, что, как говорится, все, что мог, я сказал, раскрыл по полной программе. А дальше, ну, что по этому поводу сказать? Ему скажут, ну, это твоя проблема, скажут некоторые. Ну, ты же как бы формально ты собственник, да, с коллективом. Значит, твоя проблема. Я согласен, ребят, это моя проблема. Это моя проблема при достижении моих целей. А дальше я говорю, ребят, я решаю свою проблему, которая заточена на решение задач импортозамещения в виде партизанского движения. Есть возможность совместно ее решать? Помогите. Вы считаете это нечестно, несправедливо, несправедливо? Ну, не помогайте. Я же не принуждаю никому к этому вопросу. Вот примерно так, наверное, мы вырулили на тот непростой разговор. Ты же не обещал, что мы будем на другую тему говорить. А?
Ну, надо было для начала все-таки раскрыть всю эту предысторию, чтобы все-таки полная картина была. Я предлагаю, следующий наш эфир как раз будет на ту тему, на которую я вам обещал поговорить. Владимир Николаевич, просто время уже прямо у нас подходит к концу. Большое вам спасибо. Нашим зрителям напоминаю об акции «Народный станок», о которой упоминал Владимир Николаевич. Все реквизиты мы разместим в описании. Вы смотрели канал «Точка сборки». В гостях у нас был генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Николаевич Баглаев. Для вас работал ведущий Илья Бакатов. Спасибо. До свидания.
Быть добром.